Нет, ну реально, на самом деле, по поводу вот отношения к войне, то это сейчас вот ура, да, давайте, давно пора, вот примерно, я не знаю.
Так сейчас только турецкая закончилась.
Турецкая закончилась, нет, после турецкой была еще там у нас это вот, я говорю, по союзным обязательствам России. У нас с Францией мир, вообще говоря. Середицкий такой.
Нас посла еще уже выслали или еще нет нашего посла?
То есть мы уже... Нет, но стекла мы уже били.
Ну да.
Ну то есть вот примерно такой мир. Да.
Прекрасно. Напомните нам все-таки, чем он был позорный для России, почему Багратион с моей этой самой Павлой, Екатериной, и очень возмущенно его обсуждали.
Ну, я бы не сказала так, что он был прям вот позорный, но реально, ну как, он был вынужден это, во-первых. То есть на тот момент, я так понимаю, то есть я тоже, поправьте меня, если я буду сильно лажать, вот, но на тот момент, насколько я понимаю, дела вот союзной армии против Наполеона шли настолько неблестяще, что этот мир был, в общем, для России в известном смысле вынужденным, вот такой вынужденной точкой. Ну и это не очень приятно, да?
Совсем.
Ну, в общем, да.
А что по нему? Что по нему?
Ну, да, на каких условиях?
Грозило уйти?
Нет, ну вот, например, то есть, ну, у России, насколько я понимаю, резко разворачивалась внешняя политика, то есть, поскольку до этого таким естественным союзником была там Пруссия, да, у нас Австрия, вот, то, соответственно, в том числе, слушайте, сейчас вот не вспомню, но во всяком случае это действительно был такой разворот во внешней политике, ну, то есть, в частности, вот я говорю, вот эта война Швеция, я права, ну, в общем, то есть была вот эта вот война, которая была на самом деле России не очень нужна, но поскольку был договор о вот этом взаимном военном сотрудничестве, она была нужна Франции, и Россия развернулась как бы против тогда своего, ну не союзника, но в общем, скорее, в данный момент эта война была не в ее интересах, она была в интересах Франции, Россия поддерживала по союзному договору.
А, собственно, там же была эта история с английской блокадой, да, вот в рамках этого договора, да, когда Наполеон начинает военные действия против англичан, и как бы Россия должна его поддерживать, по своему английскому договору Россия обязана поддерживать Наполеона в его войнах с кем-то. Да. России очень невыгодно ссориться с Англией, она как бы скрипит, трещит, и по итогам она отказывается поддерживать блокаду Англии. Да. Собственно, это одна из причин разрыва, да, почему Наполеон считает как бы Тильзитский договор расторгнутым.
Потому
в том числе, да, Россия его не поддержала.
Потому что Россия не смогла полностью выполнять вот эти союзные обязательства. Они были очень...
Не в ее пользу.
В общем,
да.
При этом та же затяжная русско-турецкая, она тоже не должна была быть такой продолжительной. В интересах некоторых держав поддерживать. То, ну, при этом тоже не однозначно, что только Россия продолжала.
Тем более, что там дела идут не то, что прям вот... Нет, ну там, в принципе, как-то... Они не разгромно идут, но, в общем, те, кто были на той же турецкой войне, они тоже, в общем-то, много чего могли сказать, видимо, и по поводу того, как это все ведется и что-то
То есть, во всяком случае, в это время Россия втянута вот в череду каких-то военных кампаний, которые довольно странные. Да. Они как бы либо ей вообще не особо нужны, да, либо они ей очень сильно не на пользу, да, но вот это тянется, вот тянется, да. И в общем, теряет она в это время либо больше, чем приобретает, либо, ну, может быть, и не теряет, но все равно ей особо это не нужно. То есть это компания, которая она, в общем, ведет не столько вот за себя. Да?
Ну, в любом случае, это такой ущерб на...
Да.
Чисто даже вот по авторитету, да, ну, по политическому, да. Потому что она вынуждена идти в фарватере, но...
А Наполеон, в общем-то, в это время напрямую говорит, что я буду властелином мира. То есть, как бы сказать, он это говорит практически по первым текстам. В общем, вот как бы сказать, какие планы при этом отведены, да, какие планы при этом у него на Россию, в общем, немножко висит в воздухе.
Ну, как-то так, да.
Ну, вы это подробно смотрели, то есть это вот реальные вещи, или это предполагали?
Нет, это...
Ну, вот по воспоминаниям, собственно, Сергея Григорьевича, он отказывается ехать на шведскую войну, хотя его ровесники едут, получают там, соответственно, преимущество в чинах, то есть, ну, вот. Но он отказывается ехать именно принципиально, потому что я не хочу участвовать в войне, которая вот... Непопулярно, короче.
Так, ну что, видимо, дальше?
А я вот практически еще пока только это знаю, что я вам изложила при встрече, потому что передача...
Я может быть, просто еще вот как-то чуть-чуть. Не... Попробуйте, одного кого-нибудь попробуйте сейчас выбрать, да?
Или...
Ну, я просто не изучила всю биографию, биографию Багратиона. Просто на тот момент я обоих.
Нет, ну почему бы нет? Это, в общем, это там просто ну, возникнут какие-то вопросы.
Когда... Ему 35, он из царского грузинского рода, она из царского русского рода. Умудрился Павел за год до смерти, как-то так закрученного аферистической дамой Багратиона, значит, решить его проблему простым насильственным венчанием этой дамы с Багратионом. То есть с 800 года, за год до гибели Павла, Павел, значит, сказал привести эту девицу сюда, которая морочит голову моему, значит, генералу. Вот, привести этого молодого, значит, обалдевшего генерала, и их венчал. Вот эта пара счастливой, соответственно, не была. Но при этом как-то они, даже живя по отдельности, друг на друга как-то реагировали. Он о чести ее имени, потому что это часть его имени, уже заботился. Она потом что-то такое после его смерти хорошее там в память о нем произвела. Вот. Но, в общем, им было сложно. В соответствии с этим, как бы, не то вдовец, не то разведеныш, живет себе такой, в общем, хороший человек. И поскольку его назначают телохранителем царской семьи, то он оказывается в непосредственной близости вот от царских детей подрастающих, в том числе юной Екатерины Павловны. И как-то так они симпатизируют друг другу и общаются, разговаривают, а потом, как бы, когда она подрастает, еще больше беседуют. А Александр начинает беспокоиться, потому что его политикой недовольны, и начинают, как бы, говорить о том, что вообще-то мужик-то этот не один глупый такой, а там еще есть умные люди, в том числе женщины, в том числе конкретно самая яркая фигура для всех — звездочка Екатерина Павловна. Вот. И пока у них развивается такая какая-то удивительная история, мне кажется, все-таки большей частью женско-мужская, но тем платоническая причем, в это же время происходят какие-то вещи, которые они, пытаясь сдерживать свои отношения явно, они обсуждают судьбу России и так далее, судьбу Европы, потому что она умная женщина, юная. Вот. И на этом деле, как бы, может быть, кто-то слышит, может быть, это состыковывается, сопрягается с тем, что они говорят. Но, в общем, возникает такое напряжение, потому что Александр начинает не нравиться эта история. Он прочит Багратиона в Орловы, а ее в Екатерины, которой она уже является. И поэтому он очень спешит выдать ее замуж.
А за кого он выходит замуж?
Ну, там за какого-то очередного принца. Потом этот принц гибнет, потом у него тоже нелегкая история.
А то есть она выходит замуж не вот...
Не за Багратиона, у которого жёнка где-то
понимаю.
Болтается.
Я просто... А какое-то время примерно? То есть ее замужество? Это до 12-го, после 12-го?
По-моему, все-таки после, но я могу ошибаться. Может быть, первый брак все-таки успели ее выдать до 12-го года. Или в 11-м, или все-таки в 13-м. Что-то в этом духе. Ну вот пока я не могу. Но она очень ярко блистала там, где она была. Она в Твери там натворила много чего потрясающего. В культуре Твери. И замок там построила. Вот. Она, когда она уже оказалась в Штутгарте, она в Штутгарте совершенно невероятные вещи делала. На государственном уровне. То есть экономику, сельское хозяйство, сельскохозяйственный университет. Невероятная фигура. Государственного уровня женщина. В этой передаче было о том, что умерла она, будучи потрясенной изменой своего мужа, там какой-то интрижкой, вот этой вот грязью, которая ее потрясла, и она очень быстро скончалась.
Я думаю, что мы в любом случае это в следующий раз продолжим, потому что у нас уже...
Как сам есть желание продолжить его в следующий раз?
Ну, почему бы и нет?
Да.
Я всерьез.
Mm-hmm. Почитаю побольше, я только что начала с этим.
Mm-hmm. Да. Может быть, как-то вот оставить тогда пока.
Я сложу.
Конечно, очень интересно получается, потому что, да, кажется, женщина чего-то не хватает.
Чего не хватает?
Женщина. 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 Женщина.
Никак.
Ну, разве то есть, собственно говоря, вот для того, чтобы мой персонаж там появился, должны быть тетушки какие-нибудь.
Можно вести их как-то гипотетически?
Видимо, да.
Нет, во-первых, они могут быть гипотетические. Во-вторых, даже все присутствующие персонажи, они тоже ведь, ну, как бы, чтобы их что-то столкнуло вместе, да. Это должен быть какой-то, я не знаю, либо раут, либо театр, либо еще там что-то.
Ну да, и естественно предполагается, что ну, есть, да. Ну, как минимум, да. Более старшие родственники, ну, да. Потому
есть
что...
Есть более старшие родственники, есть окружающие, потому что это в любом случае не на 6 человек.
Ну да. Ну да, если на 6 человек, это не да. Если на 4, то это вы, это... Я, конечно, могу себе представить ситуацию, но там точно нет никого, ни старших, ни женщин, ни благородных женщин.
Слушайте, товарищи, а между прочим, в это самое время, это вы мне просто своей посадкой напоминаете, мне все время хочется вам сказать, возьмите какого-нибудь каббалистического персонажа, гения какого-нибудь. Так вот, в это время действительно реально действовал совершенно невероятный, мудрейший из хасидских раввинов в России. Вот, просто там немыслимая фигура, которая вообще предсказал победу над Наполеоном. И скончался вот буквально там вот...
Я могу,
812 я году
другого персонажа, проехался. Это уже мой персонаж, понимаете, он мне уже дорог и важен. Она действительно потом увлекается мистикой, правда, так что в этом вы, конечно, угадали. В принципе, я смотрела, там у нее это могут быть корни действительно еще юношеские, вологодские, я могу ее увлечение мистикой, чего я давно хотела
Вологда,
перенести на...
А Тверь, это близко, нет?
Нет,
нет.
Это в разные стороны. Ну, не совсем разные.
Ну, по-моему, не совсем это разные. Север. Это север.
А, Тверь это северо-запад.
Ну, все-таки разные.
Да. А что она? Ну, запад, да, скорее.
Нет, просто в Твери могли, по крайней мере, пересечься тот, кто едет с рекомендацией, этот самый Багратион.
Но это да. Нет, в принципе, о том, что мистицизм там мог идти с юности, я прокручивала там какие-то намеки на это есть, потому что она вот в кружок Юнга-Штиллинга начинает посещать со своей вологодской родственницей. Но это через 20 лет после этих событий. Я просто...
Два слова про вашего персонажа, потому что я про него как раз не слышала.
А я же говорила, вот это Вера Алексеевна Горяинова, дочь бывшего вологодского губернатора, сейчас просто вологодского помещика. Большая семья, много детей, она где-то в серединке.
Из дочерей она вторая, по-моему. Да.
После что она вот в это время как бы делает 812
лет? Ей 20 лет. Она в большой семье, вторая дочь, старшая уже замужем, следующая тоже уже почти на выданье. Я таким образом объясняю, что она делает в Москве. Понятно, да?
Ну а что она реально делает в Москве? Чем она занята?
Ну, как сказать, очевидно, как-то вот с маменькой, наверное, может, какими-то другими знакомыми. Светская жизнь, салоны... Балы, то есть у маменьки, очевидно, цель, очевидно, девицу пристроить.
Это ваш предок или это?
Нет, это реальный исторический персонаж, но это не мой предок.
Слушайте, а получилось у меня, что я одна выдуманная, то есть один выдуманный.
Поищи среди погибших, поищи аналоги, я серьезно тебе советую. Может быть, пожертвуй чем-нибудь, там, типа, именем или отчеством, или городом происхождения, но уверена, что достаточно будет чем-то одним из этого пожертвовать. Ага. И найдется.
Да, скорее всего. А вот про них что-то есть, кроме имен в списке?
Ну, надо смотреть, да. Надо вообще поискать, потому что здесь подумать.
Ищешь имя похожее,
да? Давайте, например, я вам скажу, кто. Тебе нужно со словом Аркадий, я тебе сразу сейчас скажу. А давай наоборот будет. Аркадий Александрович, и это будет сын Суворова, который погиб в 1812 или 11-м на рынке.
Нет, нужно именно конкретный год.
Нет, а зачем, с другой стороны, в принципе, нет, посмотреть списки, это очень хорошая идея, но на самом деле, а какой смысл привязываться? Он же, если он просится, да?
Есть, с одной стороны, да, с другой стороны, если есть ощущение, что человек был,
да.
И он очень хочет, чтобы про него было больше известно, тогда имеет смысл попробовать привязаться.
У вас есть медиумические цели?
Знаете, не больше, чем творческие литературные обычаи, конечно.
В хорошем смысле. Я как раз с этим очень завязана.
Не больше.
Да пусть больше. Какая разница?
Я просто хотела сказать, что не больше, чем у романтиков, задумалась и поняла, что эта фраза, конечно, очень двусмысленна сама по себе. Я не знаю насчет именно медиумических формата, есть ли он.
Вы сейчас все равно на это выходите, потому что вам хочется,
это
чтобы они сами о себе подсказывали.
В общем, нормально. Да. Это естественный язык описания в данном случае.
Да, да. Это нормально. Это
Ну да, собственно говоря, мы
к оживлению.
По записи идем, да? Вы, собственно говоря, очень хорошо проверили сейчас, да? Вы попытались нас сбить и посоветовать более подходящих ситуаций. Мы резко отказались сбивать, и вы поняли, что дело в чем-то другом. Спасибо, вы
осознанно, как
спасибо, вы нас раскусили.
Так осознанно, как вы сейчас пытаетесь это изложить.
Но да, собственно говоря, я понимаю. Нет, я знаю, что вы не нарочно, правда? Но в целом, кстати, да, если бы мы разыгрывали ситуацию, нам было бы логичнее немножко менять персонажей, встраивать их так, чтобы они могли встроиться. Мы от двух удобных предложений, в общем-то, правда, удобных, да, удобных, чем-то подходящих под характер. Кстати, под характер персонажа вы угадали, ошибившись по на 20 лет.
Вы сейчас про кого?
Про моего.
Да,
то есть, как сказать, если бы вы говорили о моем персонаже, о Вере Алексеевне, в моем нынешнем возрасте, вы были бы достаточно близки к Кристине. Мне 40. На тот момент нет, это юная девушка.
Аня, а почему вы выбрали какого-то вымышленного персонажа?
Я сейчас говорю, мне не кажется, что он вымышленный, но очевидно. Мне он кажется вполне существовавшим.
Можно сказать, как это было?
А, это было, мы играли в войну 2012 года, уже здесь год назад, или два года назад.
Как? И?
Мы играли, больше года с детьми мы играли.
Плюс с детьми проводили занятия, и была игра «Москва» во время войны 2012 года.
«Москва» уже, пожар «Москва»,
сейчас будет
«Москва»
до пожара. И Аню попросили тоже поучаствовать.
Аню попросили поучаствовать. Как появился Иван Аркадьевич? Ну, вот у него не было.
Иван Аркадьевич?
Да.
Да, Иван Аркадьевич.
Пусть будет рассказать Александровичу.
Нет, не будет. Так он говорит, но он действительно как-то у него не было, не помню, да.
Не помню.
Было только ясно, что у него вырвано ядро. Ну так, капитальная его нога правила. Ну, то есть, и что понятно было, что долго он не приживет. Вот. И он приехал, по сути говоря, его отправили в Москву, ну, по сути, наверное, все-таки умирать, да? Ну, как бы, ну, после сражения.
Ну, я подозреваю, что вы с такой раной, которую вы говорите.
Ну,
это
думаю,
нереально, там же он и помер.
Ну вот, и короче говоря, и вот он приехал в эту усадьбу, и как бы он должен, как, ну вот его, видимо, скортировали просто. Ну да, усадьбу готовится к эвакуации, по сути. И там собрались самые разные люди, вот вы тоже там, мы с вами пикируем. Я помню, я хотела вас повесить. Я встала на сушечку.
Я помню, я хотела вас повесить. Французская шпионка.
Я пикировала со всеми. Я пикировала со священником, когда упала звезда Полынь, да все грехи просвещения. Я вмущала, батенька, потому-то мы и проигрываем, потому что эти грехи просвещения не дошли до нашей страны. Вот, и вот, я помню, что я очень боялась либо в партизаны, либо куда угодно, но вот не сдохнуть там, вот в этой усадьбе эвакуированной. Я помню, что я очень хотела хотя бы одеть тулуп наизнанку и идти с мужиками просто с кольями куда угодно.
Между прочим, тема партизанства, она была не только у низов, она была у верхов.
Да, да, да.
И вот эта самая, вот это самая великая княжна, она была и за партизанскую войну 2012 года. Она это обсуждала.
Между прочим, вот, собственно
не
говоря,
только
вот
обсуждалось, это были казачьи раны, отряды, которыми командовали и которые действовали фактически, ну, в рамках партизан.
Если речь идет о войне, да, собственно говоря, даже об обычной жизни. Где-нибудь там внизу в Тиши историческую медицину.
Историческую медицину.
Да.
Что?
Историческую медицину. Вот то, что вы сказали.
Браво.
Да. То, что сейчас сказали, мог он или не мог выжить после такой раны.
Ой, подозреваю, что не мог.
Ну,
тут по-разному, да?
Я помню, меня на даче 2 дня болело.
По жизни.
Ну, потому что ты 1,5 часа ходила в Сикравову, а?
Да, ну факт в том, что да.
Там не почему-нибудь другого
разумеется. А, то есть ты повоевала, и у тебя болела нога в этом месте, да?
Нет, я повоевала, у меня Бородине
стигматы натерли.
Ядром ногу, то есть под Бородиной, да. Я повоевала так хорошо.
Фантомные боли.
Не фантомные боли, а очевидные такие
боли. Ну, браво,
слушайте, это прекрасно. Фантомные боли в бедре нет, под Бородины.
Да, да, бедра нет, фантомные очевидные
боли. Бородин.
Боль есть, да.
Я думаю, я очень предлагаю сейчас все-таки закончить, потому что мы идем в какую-то очень странную сторону, после которой не совсем понятно.
Нет, на самом деле у нас очень много всего набралось, я думаю, что мы продолжим.
Следите за объявлением, потому что интересно же, когда персонаж переходит от раза в раз, когда мы друг с другом разговариваем, уже больше узнаем друг о друге. Подумайте.
Так, и вы фактически хотите, чтобы мы все встретились и о чем-то разговаривали. Я правильно понимаю?
Примерно так?
Да.
Да.
Угу. Пока мы разговариваем внутри себя?
Но, ну, ведь, я думаю, мы сможем.
Да. Как мне это напоминает астродрамы. Астрологи такие вещи делали. Этот, вот вы такая планета, такая. И все действуем в гороскопе.
А я сейчас вот скажу, вот это... Это многие делают на самом деле. Это единственное то, что довольно есть в культуре, и, видимо, ее очень значимая вещь. То есть, причем самых разных астродрам вы говорите, хотя вот этого я не слышала, но вот Хеллингер.
Участвовал в этом. Поразительно.
Ну, то есть это как-то. Ну тут вот планеты, тут просто люди.
Да.
Это немножко. Но это то, что, в общем-то, вполне.
Между прочим, если у каждого вот как бы в голове существует некая. Своя психодрама. И вот в связи с этой психодрамой в каждый следующий момент оказывается там, где персонажи отвечают этому отражению, отражению того, что у него в голове. Вот, то есть на самом деле, если исходить из этой ситуации, то можно для каждого выписать, почему он оказывается в этом обществе, а почему каждый из этого общества оказывается здесь. То есть кем они являются для него и кем...
Да, естественно. Вот если бы у нас сейчас было время, мы именно в эту сторону бы пошли.
Это отдельное занятие, я вас уверяю. Пойти, да.
Давайте тогда следите за...
Давайте, у нас 20 января.
Что... Знаешь, 20 января вопрос, что будет. Потому что...
Теория или практика есть на
семинаре. На теории мы, собственно говоря, обсуждаем какие-то вещи, которые реально в культуре существуют.
По возвращению, по исторической памяти.
По исторической культурной памяти.
Чего именно? 12-го года?
Нет, наоборот.
Этот семинар называется «Семинар о творческом отношении к прошлому». Его рабочая тема – это возвращение прошлого. Мы на теоретической части говорим о самых разных способах поворачивать время на изнанку, которые были придуманы ведьми от времен Палеолита. И вот до
это
времени.
Когда еще? 20 января?
То есть в любом случае мы встречаемся 20 января, я думаю так, что в этот момент...
Будет либо доклад, либо...